Почему-то отец Бергамаски особенно сходил с ума даже не от миланских или венских бунтов, которые всех беспокоили в то время, а от религиозных конфликтов в Швейцарии между католиками и протестантами. Бабета, в грехе родившаяся, росла среди обжорства, краж, разбойничества и крови. О Господе не слышала ничего, кроме обильных богохульств. Во время заварушек под Люцерном, когда протестанты убивали католиков из лесных кантонов, именно Бабету призывали: «Вырежь сердце у него, вырви глаза!» Бабета, развивая на ветру белокурую шевелюру вавилонской блудницы, таила под своими прелестями натуру первозвестницы тайных обществ, дьяволицы, задумывавшей плутовство и обманы каждой клики заговорщиков. Она внезапно появлялась и также неожиданно исчезала, подобно миражу. Ведала заповедными тайнами, вскрывала депеши, не разламывая печатей. Как аспид проникала в самые недоступные кабинеты Вены, Берлина и даже Петербурга. Подделывала векселя, фальсифицировала номера на паспортах. Еще малолетней девчуркой она изучила науку отравлений и подливала капли тем, кого указывала ей ее секта. Она казалась одержима сатаной по лихорадочному ее могуществу и притягательности ее взглядов. Я вытаращивал глаза. Я даже старался не слушать Бергамаски, но делать нечего. По ночам мне снилась Бабетта Динтерлакен. В полубреду я пытался изгнать фантом белокурой дьяволицы с распущенными волосами по плечам. По обнаженным, разумеется, плечам. «О, сатанинский благоуханный призрак, вздымающийся от распутного жара Персии, безбожная и греховодная плоть! Я вожделел ее и сочетал с ней свой дух, то есть пронизанный ужасом от единой мысли дотронуться до нее даже кончиками пальцев, я испытывал зверское желание стать как она. В такой же степени всевластным и настолько же тайным и сильным, способным подделывать номера на паспортах и губить существ противоположного пола. Наставники мои уважали хороший стол. Этот грешок, похоже, во мне прижился надолго, на всю зрелость. Я помню за столом атмосферу ликования, разве что лишь в самой малой степени богоугодно сдерживаемого. Это преподобные отцы полемизируют о достоинствах пьемонтского отварного мяса, сготовленного по указанию деда. Для этого требуется отборная бычачья мякоть, хвост, подбедерок, колбаски, телячий язык, головка, свиная нога, курица. Кроме того, луковица, две морковины, два побега сельдерея, пучок петрушки. Каждый мясной разруб требует своего времени. Но когда все они сварятся, подчеркивал дед, причем сидевший рядом отец Бергамаски энергично соглашался и кивал головой. Выложив сварившееся мясо на блюдо, необходимо густо осыпать его крупной солью и плеснуть на него черпачок другой кипящего бульона. Чем усилится его вкус и аромат. Гарнира почти не надо, разве что несколько картофелин. Зато важны подливки и соусы. Виноградная мустарда, хренный соус, мустарда из фруктов с горчицей. И не имеющие равных себе, безапелляционно утверждал дед, зеленая подлива, пригоршня петрушки, четыре анчоусовых филея, хлебный мякиш, наложенная сверхом ложка каперсов, долечка чеснока и сваренный вкрутую желток. Все это должно быть тонко перетерто с аллеем и отстом. Вот они, припоминаю, наивысшие радости моего детского и подросткового возраста. Чего же лучшего можно пожелать? Душный полдень. Я над уроками. Падре Бергамаски в молчании сидит за моей спиной. Его рука нажимает на мой затылок. Он нашептывает, что столь набожному, рассудительному отроку, желающему избегнуть соблазнов противоположного пола, он рад был бы предложить не только отеческое дружество, но и теплейшую близость, которую может предоставить мужчина в расцвете лет. С той поры я не позволил ни одному попу к себе прикоснуться. Не значит ли это, однако, что ныне я переезжаюсь в аббата Далла Пикколо, чтобы сам прикасаться к кому-то там? В мое 18-летие дед, желавший видеть меня адвокатом, в Пьемонте адвокатом величают любого, кто обучался юриспруденции, смирился с мыслью, что пора уж мне покидать кров отчий. Я отправился в университет. Впервые в жизни я встретился с ровесниками. Но чересчур поздно. Я не сумел преодолеть отчужденность и не мог понять их придушенные смешки, значительные взгляды, когда заходила речь о женщинах. Они передавали друг другу книги, отпечатанные во Франции, со скандальными гравюрами. Так что я проводил время один и только читал. Мой отец подписывался на парижскую «Конституционель», где печатали поглавно вечного жида Эжена Сю. Я, естественно, накидывался на каждый выпуск. Тут-то и узнал я в подробностях, как коварное общество Иисуса через самые лютые преступления завладевает чужими наследствами, попирая права неимущих и непорочных. Наряду со враждой к иезуитам это чтение зародило во мне любовь к приключенческим романам. Я нашел на чердаке дома ящик с книгами, которые, думается, были отложены отцом подальше от дедовых глаз. С ними я, точно так же укрывая от деда свой нелюдимый удел, проводил сутки напролет, немилосердно калеча себе зрение. Парижские тайны, три мушкетера, граф Монте-Кристо. Начался преснопамятный 1848 год. Все студенчество ликовало по поводу восшествия на папский престол кардинала Мастаи Ферретти, папы Пия IX, который за два года до того предоставил амнистию по политическим делам. Год начался антиавстрийскими выступлениями в Милане. Горожане даже отказались от курения, дабы побольнее ущемить имперскую королевскую казну. По отзывам моих туринских однокашников, главными героями были миланские студиозусы, не отвечавшие на провокации солдат и полицейских офицеров, какими бы ароматными сигарами те не пытались их раздразнить. В том же месяце заполыхали революции в королевстве обеих Сицилий, и Фердинанд II пообещал народу конституцию. В Париже восставшие массы опрокинули трон Луи Филиппа, и была провозглашена опять, и клялись, что навсегда, республика. Отменена смертная казнь за политические преступления, отменено рабство, введены общенародные выборы. Римский папа тем временем, в марте, не только принял конституцию, но и провозгласил свободу печати, а также освободил евреев, жителей гетто, от многих унизительных поборов и треб. Ввел у себя конституцию и великий герцог Тосканский, в то время как Карл Альберт принял статут Сардинии и Пьемонта. В довершении к этому революционные движения в Вене, в Богемии и в Венгрии и 5 дней и 5 ночей миланского восстания привели к уходу из Италии австрийцев. Тут пришло в движение пьемонтское войско, дабы захватить освободившийся Милан и присоединить к Пьемонту. Мои товарищи шушукались также и о появлении какого-то коммунистического манифеста. Выходило, что радуются ему не только студенты, а и рабочие, и люди низкого социального положения. Все были убеждены, что очень скоро последний поп будет повешен на кишках последнего короля. Ну, новости были не только радостными. Карл Альберт терпел поражение одно за другим. его считали предателем и миланцы, и все прочие патриоты. Пий IX, испуганный убийством одного своего министра, укрылся в Гаэту под крыло к королю обеих Сицилий. Проявил двурушничество, выказал себя не таким уж либералом, каким он представлялся поначалу. Но в Рим тем временем подоспели и Гарибальди, и люди Мадзини. И в начале следующего года была провозглашена Римская Республика. Отец мой в марте окончательно исчез из дому. Мамка Тереза утверждала с убежденностью, что он примкнул к мятежникам в Милане. Но в декабре один приживал иезуит принес нам сведения о том, что отец достиг мадзинианцев, шедших на штурм Римской Республики. Переполошенный дед сыпал отчаянными пророчествами о скором переходе Аннус Мирабилис прекрасного года в Аннус Харибилис ужасный год. В определенном смысле он был прав. Пьемонтское правительство упразднило орден иезуитов с конфискацией всех их имуществ и, применяя тактику выжженной земли, распустило также все ордена так называемых иезуитствующих. Ордена облатов святого Карла и Пресвятой Марии, а также лигуаристов. «Пришествие Антихристово грядет!» — сокрушался дед. И, конечно, приписывал это махинациям евреев, видя, как сбываются самые мрачные провозвестия Мордухая.